Здравствуйте. Спасибо, что вы с нами. Мы 24-й уже заповедь подошли. Заповедь не выходить в субботу за определенные пределы. Там не так все просто, как кажется. Сейчас будем смотреть. Давайте посмотрим по традиции, какой у нас есть намек на это. Да, мицва шилон и цебы шаббат хуцлитхум. Хуцлитхум, вот мицва 24-я, значит, буква кавдалит получается. Коль дерех. Очень интересный намек, да? Что в любую дорогу мы можем направляться, но не в любую. То есть она ограничена по своей длине.
Ага. А, шаббат.
Шаббат, да. Итак, это у нас уже глава Бешалах. Кстати, заметьте, как мы с вами быстро проскочили книгу Берешит, в ней с трудом там наскреблось на всю книгу несколько заповедей. И теперь мы с вами в книге Шемот, Бешалах. Эта глава уже тоже не первая и не вторая в книге Шемот. И там тоже у нас было несколько буквально заповедей. И вот теперь у нас в главе Бешалах есть такая вещь, как написано «Ал яце иш мимикумо бе йома швии». Да, и давайте смотреть по порядку. «Шенимнану». Да, такими словами Седахинух начинает рассказ о запретительной заповеди. То есть нас как бы Тора удерживает, да, она нам не разрешает. «Шилола лехет бешаббат хуцли гвулот гвулим едуим». Нельзя выйти в субботу за определенные границы, как сказано, «Ал яце иш мимкомо бойоим гашвии». Седьмой день. Не
а это к празднику тоже относится? Это только шаббат или праздник тоже?
Разберем. Давайте все разберем. Это интересный вопрос вы задаете. Давайте посмотрим, что с этим будет. «Уба пируша лав шимкомон никра кол шином архик йотер мишлэш парсо из хуцлеир». То есть простое объяснение, что у человека есть свое какое-то место, то есть то, где он живет, там, где он справляет субботу. И вот из этого места не следует уходить. Причем тут он говорит, это три парсы, да, парса – это арба милин, а миль – это алпай мама. Значит, грубо говоря, миль – это что-то около километра. Я сейчас не вхожу даже в махлокет плоским, да, сколько у нас этот миль, да, этот ама, локоть. 40 там с чем-то сантиметров, 50, это все сейчас не оставим. Примерно, грубо говоря, километр возьмем, это миль. И так парса – это 4 километра, а шалош парса – значит 12 километров. Это то, о чем говорила Тора. Откуда мы знаем этот размер? Сразу каверзный вопрос задам сам себе. Нигде в Торе ни половины намека нету на такие цифры. А точно оттуда же, откуда мы знаем, что совершеннолетие ребенка в 13 лет, откуда мы знаем, что такое тефах и что такое еще какие-то вещи, сколько именно это нужно считать, откуда мы знаем, какие... Ну, тефах, может быть, это я не уверен, знаете, тефах, может быть, это хахамим определили. Но есть какие-то вот цифры, да, какие-то определенные... тоже, можно сказать, шиурим, но которые не связаны с реальностью. Тефах – это как раз связано с ладонью человека. А вот есть, да, например, совершеннолетие, или там вот это, да, 12 километров вокруг города. Откуда это взяли? Это передано с Муше, это Аллахала Муше Мисинай. Такие вещи передаются устно, никак вы в письменной Торе их не найдете. Но это то, что Тора вели, да? Мудадим из фата байта хитсон. Как мы знаем, в принципе, люди, которые живут в городе большом, они выигрывают гораздо больше места, потому что город весь считается одним местом, которое, ну, как бы не отнимает от длины того, куда нельзя выходить, поэтому весь город, а вот это вот 12 километров отмеряется от крайнего города, чтобы ир, да? Филайта гдола кенинве. Видите, интересно, пример. Для большого города берут именно легендарный Нинве. Помните, это вот, который был связан с историей пророка Йоны, который чуть было был уничтожен за свои грехи, и благодаря его пророчеству остались, тогда они раскаялись и остались. Азеудин Тора, говорит нам Хинух, это то, что по закону Торы, 12 километров. Элла, но мудрецы наши видели, что люди на каком-то этапе перестали, опять же, понимать правильно, как, для чего нужна суббота, и начали злоупотреблять возможностями все-таки 12 километров далеко ходить. И можно уже устраивать всякие дела и какие-то хлопоты, связанные с вещами, которые не касаются субботы, не касаются заповеди, не касаются чего-то духовного, что нужно сейчас действительно человеку. Потому что, в принципе, зачем вообще идти в другой город? Пример рабочий, который мудрецы приводят, это встретить своего учителя. Да, встретить его, поучиться у него, поговорить с ним, я не знаю. Да, человек иногда в течение недели находится в другом месте, не может. Да, в субботу вот как раз у него есть время пойти навестить учителя. А вот учитель живет далеко. Ну, вот нужно знать, когда можно идти, а куда нельзя.
Но то есть речь идет о нарушении повелительной заповеди субботнего покоя, да, получается? Потому что идти 12 километров – это...
Да, да, это большое расстояние. Ну, Тора разрешает, да, Тора больше 12 не разрешила, да, а 12 она разрешила. Но сейчас отвечу на вопрос, сейчас я вижу, вопросы пришли в чат. И мудрецы видели, что это не все-таки люди как-то неправильно этим пользуются, и ограничили это. Гедер асру шло левех йотер миалпай мама. Видите, вот, хуцла ир. Не больше, чем всего около километра снаружи города. Тут вот поступил вопрос, а что делать, когда человек оказался далеко от дома? Там зависит от того, как он оказался. Это целая интересная субья в трактате Ирувин. Если он оказался в субботу вне пределов своего места, где он и должен был встречать, это один вопрос. И сейчас пока нет необходимости, я не стану в него заходить. А вот если он просто оказался в дороге где-то заранее, и неважно, где его на самом деле дом, пока он сейчас в дороге, и он уже видит, что скоро наступит суббота, он останавливается где-то, скажем, он идет по пустыне, не знаю, с мешком за спиной, у него есть с собой еда, вода, и он идет где-то далеко, ничего рядом нет. Что ему делать? Ему тогда приходится обозначить то место, на котором он останется, как свой субботний, так сказать, центр. И вокруг этого центра у него будет тогда вот эти самые алпай-мама. Вот этот самый километр он сможет передвигаться в течение субботы. Если есть какой-то населенный пункт другой, аэропорт, еще что-то, ну, там тоже есть какая-то цивилизация кругом, тогда, опять же, этот населенный пункт, он там остановится и назначит. То есть человек может назначить заранее, я понимаю, сейчас больше ваш вопрос, человек может назначить заранее место, в котором он хочет справить субботу, и это место становится этим субботним центром. То же самое, например, как мы знаем, мы просто не хотелось бы вперед забегать, потому что, наверное, он здесь будет говорить про это дальше. Но забегая вперед, чуть-чуть скажем, раз уж спросили, что есть же такое понятие ирувей тхумин, как бы расширить понятие своего тхума. И это одна из, кстати, тех вещей, которые, если вам приходится разговаривать с родственниками, знаете, с какими-то людьми, которые любят каверзные вопросы про иудаизм задавать. Один из любимых каверзных вопросов – вот, мол, Тора вам запретила что-то, а вы там, ваши хитрые раввины, что-то придумали, чтобы выкрутиться и не сильно себя не утруждать. Да, такая претензия есть. В то же время есть претензия, что у вас очень много всего тяжелого и так далее, но это же людям не смущает, что противоположные претензии, лишь бы претензии предъявлять, вы же понимаете. Тем не менее, на эту первую претензию мы ответить можем и очень легко. Мудрецы никогда ничего не могли, не собирались и, естественно, не имели в виду и не имея таких полномочий что-нибудь такое выкрутить против Торы. Написано «Эйн эйца, эйн твона, эйн хохма на гедашим». В трактате Брахот написано, цитата из Пасука, да, что нету никакой хитрости против Всевышнего. Если он сказал, шатнес нельзя носить, нельзя его носить. Да, не просто носить, нельзя в нем стоять. Человек на улице шел, обнаружил, что он одет, ну, знаете, раньше же ходили иногда одетыми только в одну длинную рубашку. И обнаружили, что вот эта рубашка, она шатнес. Он должен снять ее с себя. И так, как бы это помягче сказать, неважно, есть ли что-нибудь еще, кроме этой рубашки, на нем. Потому что нет хитрости против Всевышнего. Жадность нельзя. Все, это запрет Торы, да, то есть нету хитрости. Где наши мудрецы могут и делают какие-то постановления, которые облегчают людям жизнь, это там, где сама Тора на самом деле разрешает определенные вещи. Мудрецы на каком-то этапе эти разрешенные вещи Торой ограничили. И в своих ограничениях оставили какой-то выход, чтобы для тех случаев, когда их ограничения сильно ударяют по какому-то удобству человека, чтобы могли с помощью вот этого специального выхода воспользоваться тем законом, который, в общем-то, изначально и существует. Понимаете мою мысль? Но это, кстати, даже не относится к Ирувей Тхумин, там проще. Там даже ничего не запрещали, не нужно было разрешать. Это просто надо понимать правильно ситуацию. Как я сказал, человек по Торе имеет право сам определить, где его субботний центр. Как правило, это просто в том городе, где он живет, где он находится, ему так удобно. Но если он, например, хочет пойти...
Можно спросить?
Ну, если это прям по этой теме, да, потому что я сейчас сегодня объясняю. Пожалуйста.
Это именно по этой теме, да.
Да-да.
Извините, вы просто сказали насчет того, что надо прям обязательно обозначить, это что каждый раз нужно делать или только когда что-то меняется?
Нет, это автоматически. Есть такая, у нас есть такое понятие, что человек даже когда не думает, есть вещи, в которых очевидно его намерение. Когда вы собираетесь оставаться дома на шаббат, то это ваше намерение, оно очевидно, оно естественно, его не нужно специально продумывать. Я собираюсь остаться дома на шаббат. Нет, никаких не хотел никого напрягать. Это имеется на виду, что если человек хочет сделать что-то необычное, тогда я вот сейчас вам покажу, попытаюсь показать на примере, попытаюсь кривенько тут нарисовать прямо. А что у меня тут есть карандашики? Вот я вам и нарисую. Сейчас, одну секунду.
Я просто был очень интересно. И я подумала, что, может быть, я не знала и сделала. Ну, ты там точно сделала что-то
не понял. Нет, все хорошо. Когда мы дома... Вот смотрите, это... Вот я нарисую. Ну, давайте я еще... еще спущу эти. Вот. Сейчас. Еще эти буквы. Так. Вот я показываю вам одну фигуру. Да, это Алпай Мама вокруг... Да, какого-то центра. Да, вот, вот здесь, скажем, какой-то город, да, в котором человек живет. И вокруг него есть Алпай-Мама. Теперь есть другой город. Давайте его другим цветом сделаем. Другой город. Так, вокруг него есть свои Алпай-Мама. Но до самого города, вы понимаете, да, до самого города вот этого второго, у нас получается больше, чем Алпай-Мама. А сейчас по центру так сделаем. Вот. Что получается? Человек не может в субботу... Сейчас я вернусь к этому. Вот он. Почему он не хочет? Я же... Что-то тут не... А, Ильич, потому что... Вот, смотрите. Вот здесь... Ну, то что-то не хочет мне ставить букву на это место, неважно сейчас. Да, человек, вот город синий и зеленый, видите, да? Из синего в зеленый он не может пойти в субботу просто так, потому что мы видим, что расстояние между ними больше, чем 2000 амот, 2000 локтей. Что он может сделать? Это мудрецы как будто бы придумали, но это на самом деле Тора не против этого. Кроме того, что мы с вами говорим внутри субботнего тхума, которые из Торы, да, тхум, вот эти вот пределы Торы, они на 12 километров, как мы с вами учили, распространяются. А простое понимание того, что именно дорабонан, мудрецы запретили 2000. Но даже в рамках того, что 2000, возьмем их как данность, смотрите, что можно сделать. Если вы видите, области этих городов пересекаются, то есть какая-то точка, есть какая-то вот эта вот точка фиолетовая, да, которую я обозначил, которая находится одновременно и в тхуме зеленого города, и в тхуме синего. Понимаете? Что тогда можно сделать? Тогда можно сделать... Сейчас, Андрей, я вижу ваш вопрос, сейчас я закончу это. Если мы решим... То есть человек, который живет в синем городе, ему нужно попасть в субботу в зеленый, там его учитель урок дает, например. Он может что сделать? Он может сказать так: я своим субботним центром назначаю вот эту фиолетовую точку. Он должен туда отнести какую-то еду, положить там. Это называется ируф тхумим. Вот он делает, он ставит туда какую-то еду, и эта еда создает вот в этом месте. Тут, конечно, уже нужно специальное намерение иметь, как вы спрашивали. Для такого случая, да. Нужно иметь специальное намерение, я в субботу как бы встречаю там. Хотя он при этом остается в своем городе. Но он знает, что я сейчас на краю. Тогда, после того, как он это сделал, понимаете сейчас, что мы получаем? После того, как он это сделал, возникает, если можно так сказать, третий тхум. Это что теория? Он возникает вокруг вот этой штуки. Вокруг вот этой фиолетовой штучки, которую он себе положил там еду. Теперь, получается, можно он встречает субботу. Сейчас он встречает субботу в своем синем городе, но его центром является фиолетовая точка. И значит, он имеет право внутри синего кружка ходить куда хочет, в том числе попасть в зеленый город. Понимаете мысль? Да, сейчас, простите, я отвечу на вопрос Андрея, который раньше написал здесь. Написал такую, если города связаны.
Для этого существуют
специальные критерии. Специальные критерии есть, что называется. Мы говорим, отмеряется от последнего дома в городе. А что такое последний дом? А если дом отстоит на 2 метра от предыдущего дома? А если на 3 метра и так далее? На это тоже есть свои размеры. До 70 локтей, если дом близко к городу, он все еще является саморасширением этого города. Если он дальше отстоит, то ну, там есть свои еще тонкости, не будем сейчас в это в подробности входить, но в принципе, конечно, это тоже есть. Просто дорога, она не поможет. Но если есть дома, даже иногда бывают какие-то будки, в которых люди там сидят и пережидают какие-нибудь там охотники, какое-то время отдохнуть. Если эти будки более-менее подходят для определения дом, тоже есть свои критерии в Талмуде, что называется дом, что не называется дом, определенного размера, определенного использования. Объект. Если такой объект существует, вблизи города он расширяет город. То есть отмерять мы будем вот этот кружок от крайнего такого объекта. Пожалуйста, Виталий, что вы хотите спросить? Алло?
Да, извините, тут пока включишь. Смотрите, у меня был такой реальный случай. Я летела, в общем, мама болела, и мне надо было срочно ехать, и все это в середине всего, и поэтому каждый день был очень важен. Короче говоря, я не знала, во сколько я должна была успеть к шабату. А Валь, вы же понимаете, да, как бы две пересадки, ну, пересадка одна, как бы, и там непонятно что. Короче, я еду с собой везла, и все с собой везла с тем, что если будет, я не успею куда-то уже там, неважно, это в аэропорту или даже не в нашем аэропорту, может быть. Короче говоря, это что это? Надо было заранее. Я не могла заранее знать, где и что. Конечно, я хотела домой попасть, я все-таки попала. А Валь, прямо очень коротко получилось.
Ну, опять же, это не проблема. Если вы едете, вы можете за секунду до субботы, человек знает, за секунду до наступления субботы, да, за 5 минут, когда он уже знает, где он будет в субботу. Он даже не должен об этом думать специально. То, что он понимает, что ему придется остаться здесь, это и делает его субботним центром. Если он хочет, чтобы это было краем, да, по каким-то причинам, как мы нарисовали, он должен, скажем, остаться в аэропорту, скажем, это фиолетовая точка. А есть какой-то еще городок, который недалеко от этого зеленый, в котором он хочет в субботу пешочком дойти, и там вот друзья, он у них там на субботу будет в субботу. Прекрасно, он назначает центром своим вот это и идет туда. Но если он в эту фиолетовую точку и так попал, ему даже ничего думать специально не надо. А если аэропорт находится, скажем, в синей точке, да, в синем вот этом клубочке, который я тут нарисовал, тогда ему нужно найти фиолетовую точку и до субботы, конечно, успеть туда положить какую-то еду, иначе это не сработает.
Я понимаю. Ну, самое главное, что это может быть вообще как бы за минуту до захода шабата.
Да, то есть если вы, скажем так, если вы в субботу собираетесь провести на том месте, где вы и так находитесь, ничего специально думать про это не надо. Так скажем проще. Если вы хотите сделать это место, где вы будете проводить субботу, краем своего кружка, тогда центр этого кружка вы должны обозначить по-другому. Вот что.
То есть одна я могла все это сделать, то есть взять с собой на всякий случай, и когда уже по обстоятельствам, самый последний момент, я решаю просто все.
Да.
Все понятно.
Все решили, да, до субботы, главное. И как, если вы решаете что-то отличное от того, то есть если вы хотите, что ваше место, в котором будете, будет не центром, а краем, этого вот кружка, тогда вам нужно на центр отвезти еду до субботы, иначе не сработает.
Да, понятно.
Мишуршей митвазу. Теперь еще немножко про смысл этой заповеди. Говорит Хинух, шинизкорванный да. Сейчас, простите, еще один вопросик поступил. Почему нет устражения по городу, площадь мастерских большая, можно идти и не пройти, и это не запрещено. Я так сходу не стал бы залезать в голову мудрецов и такую наглость иметь, сразу объяснить, почему они сделали то постановление, то сделали не то. Но я понимаю, что мудрецы очень точно старались отмерять, где сделать какой-то запрет, а где не делать. Потому что лишний запрет, мы знаем, сама Тора не очень поощряет лишние запреты. И в наших молитвах даже кое-где, видите, даже в покаянных молитвах несколько раз в году по разным поводам, да, бывают покаянные молитвы, которые мы упоминаем, что каемся перед Всевышним в том, что ты мне разрешил, я запретил. То, что ты запретил, я разрешил. Ну, второе, понятно, что мы каемся. А в чем проблема, что Всевышний что-то разрешил, а я это запретил? А в том, что из-за этого могут быть много неприятностей других. Всевышний то, что запретил, то надо выполнять. То, что Всевышний не запрещал, не надо торопиться самим запрещать. Если мудрецы это делали, то только потому, что они увидели, что если они не запретят, это приведет к каким-то очень плохим последствиям, и большая какая-то есть опасность в этом, что люди начнут нарушать что-то другое, упустят что-то важное, очень и будет неправильно. То, что они размер города не ограничили, очевидно, они видели, что это не приведет к проблеме, потому что в сознании человека он не сильно разбирает, какой город кругом. Да, мы же с вами видим не так далеко. Мы видим вокруг несколько кварталов, и нам не так... Это на наше сознание и на подсознание не действует, что там Москва, она там 2500 километров, а поселение, в центре которого я сейчас сижу и даю вам урок, я говорю людям, что мне надо идти до синагоги 4 минуты, это очень далеко. Я живу на окраине фактически этого поселения, и целых 4 минуты я должен идти до синагоги, не торопясь. Понимаете, разницы в принципе для глаз человека нет. Он видит кругом дома, все. Это я пытаюсь, да, это вы не думаете, что я вам даю настоящий ответ. Я пытаюсь понять. Раз вы спросили, пытаюсь понять. Я думаю, что поэтому мудрецы не видели разницы. Ведь в чем дело? Надо было удержать человека от нарушений более тяжелых. Если позволить ему разгуливать так далеко, как Тора разрешила, мы видим, что он начнет это использовать в каких-то неправильных вещах. А в городе обычно человек все-таки не сильно так не сможет злоупотреблять этим и куда-то там отправляться в какие-то походы далеко. Город — это все равно город. Так я думаю. Может быть, еще какие-то есть хилуким, как сказать, разделение, почему это не запрещается. Я вижу, что они постарались поменьше запрещать. Потому что можно просто, конечно, сказать, знаешь что, вообще на всякий случай сиди у себя в квартире и на всякий случай и свет не включай, и мало ли там что-нибудь не сработает у тебя, и холодильник выключи. И ну, знаешь что, может, что-то съешь запрещенное, попастись, ешь там только по понедельникам кусочек хлеба. Мы не можем человеку такое сделать, да? Ведь на каждом шагу нашей жизни нас ожидают какие-то, как сказать, преткновение, мы можем что-то нарушить, можем по ошибке что-то сделать. Мудрецы не могут отнять у человека из-за этого всю жизнь его и сказать, на, вот оставим тебе необходимый минимум, чтобы ты не умер только. Тогда у тебя зато меньше будет нарушений. Действительно, если подсчитать, будет меньше шансов на нарушение, если абсолютно все кругом запретить. Но это не то, что Тора хотела. Тора хотела, чтобы люди жили и служили Всевышнему в том мире, который он для них создал, во всех аспектах и вот там, где они находятся. Что-то мудрецы где-то...
Но это еще и плюс еще... Это еще плюс значительное ограничение свободы выбора. Получается, что человек лишает возможности получить награду за исполнение чего-то и чего-то.
Ну, понятно, да. Ну, понятно. То есть мы это не... Мудрецы просто там, где они видели, что люди неправильно воспримут ту возможности, которые у них есть, они увидели, я понимаю, что постановления эти возникали, когда мудрецы видели, что в чем-то поколение упало, и в каком-то аспекте оно неправильно воспринимает то, что ему можно делать. Тогда они говорят, давай мы тебя чуть-чуть это сократим, ты поймешь, для чего на самом деле суббота. То есть Тора имела в виду тоже, что в субботу люди не ходили с рюкзаками по походам, да, эти даже 12 миль вокруг города, с рюкзаками, там тяжело, рушутарабим, но даже без рюкзаков просто. Тора не имела в виду, чтобы люди в субботу делали многие вещи, которые она хотя и разрешила, она их просто, скажем так, не то что разрешила, она их не стала запрещать. Потому что поначалу, это мое понимание, да, но я так уже много лет с этим живу, что Тора не запретила многие вещи, потому что изначально человек сам понимал, что это не к чему это в субботу. В субботу есть духовная жизнь, есть трапеза, есть семья, есть учеба Тора, еще что-то. Заодно где-то что-то вдруг надо ему, там вот про торговлю, скажем, да, Тора не запретила, если мне вдруг я обнаружил, что у меня кончилось у меня Кока-Кола в холодильнике. Вы понимаете, что он без Кока-Колы? Некоторые люди говорят, что это, что он без Кока-Колы, это как, я не знаю, без мяса. Нет, я быстренько побегу в магазинчик рядом. Там, конечно же, сидит за трапезой владелец магазинчика. Конечно, магазинчик он не будет торговать в субботу. Но я у него постучу и скажу, слушай, продай мне бутылочку колы. Он мне продаст. Все, Тора это не запретила. Потом мудрецы пришли, увидели, что хозяин магазинчика, появились такие, очевидно, много хозяев магазинчиков, которые решили, Тора же не запрещает торговать в субботу. Отлично, у нас идет, кипит жизнь. Приходите, люди, которым некогда в течение недели иногда заниматься покупками, они в субботу придут за покупками. И пошла кипеть рыночная жизнь. А где суббота? А суббота умерла. И поэтому мудрецы сказали, нельзя торговать. Все. Ну, опять же, я привожу одну из причин. Есть там, на самом деле, объяснение, что они запретили торговать, чтобы не записывали и так далее. Я вам сейчас говорю просто, в принципе, какое направление мысли есть. Да, что многие вещи, да, они людьми неправильно понимаются. То, что разрешено, это не означает, что нужно это делать в этот момент. Это иногда где-то может пригодиться, так кто не запретили. Вот, ну, примерно я так пытаюсь вам этот кивон, это направление мысли сказать. Еще вопросик поступил, одну секундочку. Сейчас прочитаем. Если человек летом проведет субботу в городском парке, если в городе нет синагоги, он один и питание будет уже на месте, он ничего не нарушит. Если город действительно город, вы знаете, есть такие города, которые, я боюсь, что могут оказаться разными городами, потому что у них очень большие разрывы в середине, там надо знать. Но, предположим, этой проблемы нету, и весь город он цельный, и если человеку разрешено передвигаться в субботу по городу, то он в любой точке этого города может проводить субботу, где ему нравится, если нету синагоги, не дай бог. Конечно, тяжело, что он живет в таком городе, но если нету, нету. Если он где-то ему приятно и удобно кушать, пусть он там кушает, ничего не нарушит этим. Единственное, что надо знать, Рашут Арабим, если в городе, это совсем другая история, да, что если в городе, город не окружен, а если там нету синагоги, я подозреваю, что евреев там немного, и значит, скорее всего, город не окружен, это почти невозможно, когда евреев меньшинство в городе, окружить город этой самой проволокой или стеной или чем-то, чтобы он весь считался одним двором, тогда у вас, в принципе, есть ограничение выносить что-то. Выходить-то вы по городу можете в пределах тхумин, это то, что мы сказали, сейчас вот мы учим. А вот носить вне дома, если где-то за границей находится, это отдельная тема, которую заранее я вам скажу, это непростая очень тема. Даже ключ есть, вопрос, как можно вынести. Это целая история. Да, продукты уже в парке, но если вам их так кошки не съедят. Но теоретически, может быть, да, если вы не будете. Да, если нет урова, надо очень-очень смотреть. Потому что когда вы находитесь в Бершут Арабим, вы не можете не только из дома туда выносить ничего, но даже когда вы туда пришли, скажем, вы продукты спрятали, я фантазирую, да, вы спрятали их, предположим, в какой-нибудь будке, там, какой-нибудь сторожа, которая в субботу, она пустует. Вы договорились со сторожем, в будке спрятали продукты. А покушать вы хотите, скажем, в середине парка, на каком-нибудь столике в тени, там, в беседке. Вы не можете из этой будки принести продукты, потому что это Рашут Арабим. Вы не можете их передвигать там. Вам придется их есть на том месте, где они есть. Поэтому лучше, мне кажется, все-таки дома. Но это уже как детали технические. Хорошо, вот мы как раз и не успели подойти к смыслу этой заповеди, но мы уже закончили наше время. И спасибо, что были с нами. Если есть какие-то еще вопросики, то запомните их, запишите, и мы в следующий раз Безрат Ашем разберем. Гуд Шаббас, всем спасибо, что были. Счастливо.